подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракахруст, а так само наш сьогоднішній гость – литовський політолог Віцес Юрконіс. Віцес, привітання!
Привітання!
Тема нашої сьогоднішньої гутерки – гэта гострий конфлікт поміж Литвою і Росією. Днями Литва увела обмежаванні на транзит поміж, так би мовіць, материковой России, основной часткой России, и Калининградской областью. Фактично из этого транзиту выключены товары, продукты, которые потрапили под европейские санкции, санкции Евросвязу относно России. У России это выкликало обурение и погрозы. Погрозы прогучали з вусного представніка МЗС, а так само секретар Ради безпеки Росії Миколай Патрушев наведав Калининградську область і там сказав, що якби литовцям мало не подастся від російського відказу. Віцес, на початку якби юридичний бок ось гэтай ситуації. Наскільки я розумію, санкції в розв'язу введені відносно імпорту і експорту у Россию. Але ситуация с Калининградской областью, она эксклюзивная. И она, это фактично транзит с Россией в Россию. И заборонять транзит с Россией в Россию, ну, принамсі, это потребно некое отмысловое. И домова России с Литвой на конт этого транзиту, ну, и она так само была отмысловая. В этом смысле российцы не перечат, коли Литва не допускает транзит, скажем, российских товаров про Литву, ну, например, в Бразилию. А то ее, это третья краина. А тут с Россией в Россию, вот как литовский бок, то есть, правильно я разумею, что литовский бок фактично разглядает этот транзит с Россией в Россию, как звычайный транзит с Россией в третью краину. И тому все санкции в развязу как бы распространяются на ее, так?
Ну, не совсем точно, потому что транзит в Калининград не остановлен. Надо сделать уточнение. Транзит некоторых товаров, санкционных товаров.
Так я и про это кажу. А лес право тем, что транзит у третьей краины, какие товаров не подсанкционных российских, так само не спынены.
Ну, то есть одно это, что не блокируем Калининград, это раз, это неправильная формулировка. Второе, что как бы это не так, что нету никаких возможностей эти те же самые товары привезти в Калининград, потому что, да, это будет дороже через море, через аэропорт, но все-таки это есть такая возможность, то есть нету безысходной ситуации, и тут такой шантаж, он понятен, да, но надо подчеркнуть и так, вот очень удобно, что когда говорить про международные правила со своей стороны и не соблюдать с другой стороны, да, ну, давайте четко сказать, если бы соблюдали Будапештский меморандум, если соблюдали международное право, не было бы и санкций, то есть если бы не было причин для санкций, не было и такой проблемы вообще. А сейчас Литва – это не односторонне, а просто соблюдая санкционный режим, что эти товары не могут идти через территорию ЕС, и тут есть отметка конкретная про Калининград и в санкционной политике, и Литва это должна соблюдать, как и Россия, по сути, должна соблюдать международное право. К сожалению, они этого не делают.
Я хочу докладнить. Вот да. Вы сказали так. То есть я так зрозумел, что у агульно-евразвязовских решениях, коли были приняты санкции, там было прописано, что это тычется и так само транзиту с России в Россию.
Так точно.
С калининградского транзиту.
Да, да. То есть это не одностороннее решение, это не какой-то там попытка дразнить Россию и так далее. Это чисто сугубо техническое выполнение санкционных мер, которые едины. И да, мы знаем, что есть такие страны, как Венгрия, которая как бы старается как-то обходить, искать каких-то исключений. Мы этого не будем делать, потому что как бы склонны придерживаться этой позиции. Мало того, мы, в принципе, были и одним из адвокатов этой политики. Ну и я думаю, что белорусы, как никто другой, должны понимать важность такого, потому что и вас, и белорусский режим тоже как бы старались его использовать в плане обхода санкций, и сама страна, Беларусь, была транзитом всяких запрещенных товаров и в ту, и в другую сторону, и мы знаем, как это все обернулось, так что мы за правовое, за четкие правила игры. Надо их соблюдать, потому что когда только начинаешь все такие исключения, обходы и так далее, попадаешь в очень опасный мир, где необсчитанные деньги, где брутальная сила доминирует, и, конечно, это не тот мир, в котором мы хотели бы жить.
Витязь, а вот к этому кризису уже несколько дней. Вот за эти дни, когда все, при нам все в развяз, убачил реакцию Москвы, убачил реакцию России, что заявляет Еврокомиссия, что заявляют европейские столицы, что так, Литва просто реализует нашу супольную позицию, и они говорят что-то иншее. Те они не выключают, скажем, компромисс, те арбитраж. И вот так написано.
Поддержка с Брюсселя однозначно. Эта позиция как бы согласована. Мы, то есть вообще, честно надо сказать, что Кремль очень сознательно идет, ну, путает адреса. Они, в принципе, это должны предъявлять Брюсселю. Ну, понятно, что они с Брюсселем не хотят говорить. Они рассчитывают Литву как маленькое государство, которое может как-то они как бы пугать и все такое. Это же политика, которую Беларусь очень тоже хорошо знает, и все это давление. Но мы тоже это знаем, мы это испытывали и раньше. И когда вы говорите, что это кризис какой-то, вот кризис, ну какой тут кризис? Это очередной какой-то вояж российского режима. Раньше там всегда про это гудел Жириновский, сейчас вот Федоров что-то сказал. Но это очередной какой-то шаг. Я не думаю, что это как-то очень-очень отличается. То есть надо просто вспомнить, что мы при таком сложном соседстве живем уже, ну, года 20 наверняка, да? У нас в 25-м году даже было крушение Су-27, то есть истребитель российский упал на территорию Литвы, страна НАТО. То есть мы помним все военные упражнения, Запад постоянные с угрозами, с на тыкание пальцем на Суволский коридор, Искандеры в Калининграде, то есть бронзовый солдат в 1907 году в Таллине, ну, то есть кибератаки, гибридные все угрозы. Все это было, все это есть, но, к сожалению, это не будет меняться, пока не поменяется власть в Кремле.
И... Ну, это может меняться, на жаль, в разные боки. Относно Украины, до 24 лютого так само некоторые думали, что Россия, как звычайно, шантажует, Россия, как звычайно...
Ну, как раз вот Литву, так вот, я говоря, этому упрекать нельзя, потому что мы про это говорили, предупреждали, и про 8-й год, и про 14-й год, и про Беларусь. Ну, то есть, давайте честно сказать, как раз мы говорили и говорили.
Я разумею. А вот в практичном плане, вот теперь у России, у Литве, как воспринимают эти российские погрозы? Как звичайные погрозы? Россия поводит себя так, как она поводит звичайно. Те, что и она может их реализовать в тем лику и в военном плане. Ну, вот часопис «Политику» пишет, что на самом речь зараз Литва – это самое, как бы, небеспечное место. Навод больше, чем Украина, и они не выключают, что Россия может просто ворваться, просто силой пробить этот коридор, как вот они у Крым пробили, ну, зараз...
Силой есть. Они пробили коридор через Беларусь в Киев, да, пытались.
Я
не про то, что... То есть давайте мы как раз воспринимаем угрозу от стороны Кремля и говорим про это давным-давно. То есть и поэтому мы вступили в НАТО, оборонительный альянс, потому мы просим и усиливать присутствие НАТО-солдат, потому у нас контингент есть из немецких войск, и потому мы просим усиливать и помощь Украине, и также балтийским странам. То есть мы воспринимаем это серьезно. То есть истребители российские, они постоянно нарушают воздушное пространство, из-за этого у нас есть воздушная НАТО-полиция и все такое. То есть мы как раз воспринимаем это очень серьезно.
В том смысле, что вы не выключаете, что вот эти российские погрозы могут быть реализованы просто в выгляде военной интервенции?
Это постоянная угроза. Ничего не поменялось от того, какая угроза была 5 лет тому назад и сейчас. То, что кто-то гавкает, ну то есть они гавкают постоянно. Наблюдать за этим надо. Но также не надо паниковать, не надо истеричить и так далее. Это как раз то, чего хотят, что отвлекали внимание от того, что сейчас, где происходит самая важная борьба, а самая важная борьба происходит в Украине, что Евросоюз начал думать про угрозы себе, про всякие возможные провокации, что меньше внимания было на то, как помочь Украине здесь и сейчас. То есть, и это не вопрос или, это вопрос и. То есть мы видим, что Брюссель поддерживает. Мы слышали из многих стран НАТО, что мы это видим, мы за этим наблюдаем и так далее. Продолжаем то, что делаем. То есть мы увеличили бюджет, и призывники у нас появились. Это как раз показатель того, что мы реально рассчитываем возможность военных угроз. Наверняка не будет больше гибридного плана, где будет стараться смотреть, где можно отодвинуть красную линию. Не исключаем того, что будет некоторое давление не только по словам, но там в плане политики энергетики, в плане там логистики и разного вида провокации. Но, конечно, ну, мы не наивные, как раз мы не наивные в этом плане. Кто такой Кремль, кто сидит за рулем Кремля, и как бы, но бояться, парализовываться как-нибудь, это не наш путь. Это как раз то, чего хотят Кремль, что это у них будет как раз очень низкая цена попугать, и, может быть, чтобы мы отменили. Они ведь, по сути, всех в Евросоюзе, всех европейских стран рассчитывают как слабых, которых вот стоит только попугать, и они как бы поменяют свои решения. Вот этого точно не будет. Но и отвлекающего маневра тоже это не сойдет с рук. А то, что воспринимаем всерьез, я думаю, что как раз наверняка, что присутствие НАТО в регионе только будет расти, и диверсификация там всех товаров и ужесточение санкций только будет расти. Так что Россия таким давлением работает против национальных интересов той же самой России. Когда мы слышим, что калининградские жители говорят, что ой, цены выросли и так далее, они хотят, что российские граждане там думали, что это из-за Литвы, но это из-за позиции Кремля. Из-за санкций, которые были наложены из-за того, что они развязали эту войну против Украины. Калининградский житель может поехать в Кострому, и он будет в таком же самом положении, где будет и большая инфляция, и цены, и отсутствие товаров, и все такое. Так что ну, надо очниться, открыть глаза и посмотреть в зеркало кремлевским руководителям.
Витис, вот литовские эксперты, те уличивают яны, те различивают яны, что коли Россия захочет принять некие рашучие меры, то для этого может быть выкорыстана и белорусская территория. Ну, опыт Украины показал, что это как бы... Там это было не складано. Магчыма, относно краины НАТО это будет больше складано. Магчыма и не, я не ведаю. Вот, скажем, той же Сувалский коридор, он же утворяется как бы Калининградской областью и территорией Беларуси. Вот. А от белорусской мяжи до Вильни, так в огуле, как бы 50 километров. И из этой пункту, из этого пункта гледжения, ведаючи, кто таки Лукашенко, ведаючи, что было в лютом, ну и до этого протягивается относно Украины, вот в разликах литовских экспертов, политических экспертов, военных экспертов, Беларусь как бы просто не берется под увагу, как некий самостойный фактор. Как Россия захочет, так и сделает.
Ну, опять же, мы наверняка и с вами эту разговор имели не раз насчет того, где находится Лукашенко в плане как бы незалежности, незалежных решений по поводу с Кремлем. Да? Ну, то есть это союзник номер один. Это показывали эти упражнения «Запад» и позиция по поводу атаки против Украины. Несмотря на то, как Лукашенко бы хотел показать, что да-да, не все так просто, все так просто. Однозначно это союзник номер один, и при ситуации, как бы, что Россия откроет еще один фронт, белорусский режим будет стараться в этом участвовать, потому что как? Он же полностью зависимый от российских субсидий, и ну, не имели ни один пример и как хороший какой-то показатель того, что самостоятельно принимали какие-то решения в плане ну, войны с Украиной или вообще геополитической ситуации, которая вот была. Так что расчет однозначный, что есть этот Сувалский коридор, и со стороны НАТО это воспринимается как потенциальная угроза.
Ну, про НАТО мы поговорим. Готовится. Вот видите, у меня такое питание. Ну, я разумею, что магчыма для литовцев, для звычайных литовцев, как бы великой разницы, великой розницы нема, коли будет война с боку России, то есть когда нападут россияне, и когда нападут россияне и белорусы. А для белорусов это мае певное значение.
Конечно.
И как оно относно Украины, все ж таки, как бы белорусская армия не воюет там. А вот у меня питание до вас, как до литовца, але все ж таки эксперта по Беларуси. Mm-hmm. Вот как вы лечите Лукашенко? Ну так, он залежный от Москвы тут, как бы, это аксиома. Але настолько, чтобы послать в выпадку чего и своих солдат воевать в Литву, и тут он как бы не пошли. Ци, магчыма, Путину это не потребно, как вот на конт Украины, скажем, в Беларуси ведутся спречки. А вот чему белорусы не пошли воевать? Это потому, что Лукашенко как бы отбрекался. Ци, Путину просто не потребно со своих кремлевских там разликов.
Нет, я думаю, что Владимир Путин, как и Александр Лукашенко, хорошо понимали, что есть большая вероятность, что этого наступления с белорусской стороны бы, ну, был такой довольно пустой выхлоп, не потому, что они не способны, а потому, что нету желания, потому что зачем воевать чужие войны. Так в этом плане, я думаю, что как раз позиция Белоруссии, белорусского режима была такой, что мы просто не будем препятствовать российским войскам как бы пользоваться нашей территорией, что они, собственно, и сделали с Украиной, и где украинцы наверняка этого не ожидали и еще до сих пор не готовы так вот четко сформулировать, что это было предательство, да, что Лукашенко предал своих соседей. Так в этом плане, если российские танки пойдут, истребители, то есть просто позволят пользоваться белорусской территорией, потому что наверняка и доверие белорусскому солдату со стороны Кремля нету. Потому что мы же видим, что и с российскими солдатами не все так однозначно, и дезертирство есть, или переход на другую сторону и так далее. А воевать со странами НАТО, как бы, где есть преимущества и техники, и технологии, все такое, это, ну, не так все просто было бы. Так что я думаю, что все равно вероятность гибридных атак и других способов давления куда более вероятна, чем какое-то вторжение. Ну, потому что это бы... Мы видим, что России и сейчас непросто, потому что украинцы отчаянно бьются и обороняя свою страну. А если бы открылся еще один фронт, ну, мы знаем, как одному деятелю в 45-м все закончилось. Так что, ну, надо быть безумцем. Хотя и вторжение в Украину выглядело как безумство.
Вот так, вот я.
Но все-таки это уже безумство квадратом, если не кубом.
А зараз про НАТО. Ви вже некілька разів про його якби пригадали. Ну, коли ви пам'ятаєте, некілька років тому Rand Corporation проводила таку якби інтелектуальну гульню про те, якби як могло б виглядати російське вирвання, відказ на його, і вони тоді там у їх прогнозах фігурувало там 2-3 дні, значить, і Росія б захопила Литву. Ну, на конт прогнозов, тем лику и заходних, про 2-3 дни мы памятаем эти прогнозы на первые дни Украины, вот уже 3 месяца воюют, так что это все довольно умовно. Але вот я памятаю, что там в этом прогнозе Rand Corporation размова шла, что для того, как ну, все-таки быть реальной, как бы, супротивагой российской эмоции, ну, там треба там дивизию поставить. На мяжу.
Сказать про этих всех экспертов, из которые про этот регион говорили, большинство, абсолютное большинство, там наверняка 90% этих экспертов сколько наболтали про нейтралитет Белоруссии, про как бы балансирование и так далее. Все эти эксперты дули в дудку. И в этом плане официального Минска, и в этом плане это вот невозможность оборонить балтийские страны как бы тоже как бы имеет какую-то вот подоплеку такого, что, ну, знаете, вот это, ну, то есть можно даже посмотреть, что Ран говорил по поводу войны с Украиной, насколько они рассчитывали это как реальный вариант, сколько дней займет и так далее. Большинство же давали там не только эксперты, но и некоторые военные говорили, что все, раз и возьмут Киев. Не взяли. Так в этом плане даже с того момента, когда Ран делал этот анализ, ситуация в регионе очень поменялась. И присутствие НАТО в странах Балтии тоже очень поменялось. И литовская армия, и деньги, которые тратятся на оборону, тоже очень поменялось. То есть и...
Подчас этого, ну, вы не хотите называть его кризис, но это, на мой погляд, это кризис. Кризис – это не нечто там доброе, ну, конфликт помеж краинами. Чи была какая-то реакция НАТО, типа по линии НАТО? То есть подтверждение в узкой трактовке 5-го артикула, грубо кажучи, там из Берлина, Парижа, Рима,
Вашингтона,
было сказано, что, умовно говоря, коли русские на вас нападут, мы будем с ними воевать. Такое было сказано?
Так, было сказано. И из Берлина тоже пришел как бы сигнал такой, что немецкие военные тут будут сражаться, не ожидая политического сигнала. То есть все. Это уже...
Которые уже он заграл.
А их немало, да. И техники тоже немало. То есть мы хотим больше, понятно, потому что понимаем сложность в этом регионе. Но уже по сравнению с тем, что было там, когда вот РАН делал свое исследование, уже ситуация существенно поменялась. И готовность политическая тоже существенно поменялась. Мы знаем про как бы желание вступить в НАТО, в альянс и Швеции, и Финляндии. И, то есть, и это тоже практически Балтийское море становится, будет становиться морем стран НАТО. И это кое-что говорит и про ситуацию в Калининграде.
А есть какие-то логистичные схемы, как хутко перекинуть, ну, дивизию, не дивизию, а может и дивизию, якой зараз нема, але, ну, яны есть Немеччины, они, врешті-решт, есть в США, в Англии. Как хутко, умовно кажучи, там, за сутки, ці, такого кшталту, перекинуть велизарные силы, скажем, в Литву. Вот ці отпрацовывалося гэта на вучэннях, ці, ну, вот як бы, ці ёсць такая схема?
Есть, и она как бы улучшается, потому что мы понимаем, что это связано и с некоторыми инфраструктурными вещами. Та же самая как бы цепочка Rail Baltic, Via Baltic, которая как бы соединяет Польшу, Европу с странами Балтии. Есть другие способы, и только представьте себе, да, если Швеция становится как бы страной НАТО, как бы, ну, насколько это приближает НАТО и к берегу балтийских стран. Так что это воспринимается серьезно. То есть Литва, как вы знаете, тоже была одна из тех, которая управляла одной провинцией в Афганистане, то есть совместной миссией. Это очень ценится нашими союзниками. И, то есть, и работаем над логистикой, работаем над тем, что присутствие НАТО-солдат было. Не только вопрос, как быстро они доедут, что они уже тут были, и по сравнению с тем, что было раньше, уже количество военных...
На... А сколько их сейчас, до речи?
Ну, есть весь этот контингент немецкий, есть ротация американских войск. Вы знаете, что в странах Балтии также размещены канадцы, что есть размещены британцы. Также, так что я думаю, что военная воздушная полиция тоже, там ротация постоянно ведется, будь то датчане, будь то испанцы, будь то чехи. То есть и военная, это воздушная полиция тоже увеличилась по последнее время. Так что воспринимается это все серьезно.
А личбу можете назвать?
Количество?
Да, вот это все разом.
Сейчас количество точное, там сколько тысяч солдат есть, не скажу, просто я не военный, и эти цифры меняются также. Да, но то, что Литва добивалась 5 лет тому назад того, что был постоянный контингент, то есть оно уже есть, и это факт. То, что мы думаем, что это недостаточно, этого недостаточно, и что надо больше, мы это проговариваем, ну и это воспринимается всерьез. И война в Украине, эти аргументы наши только усиливают.
Добре, дякую великі. Я нагадаю, що з нами був литовський політолог Віцес Юрконіс, а нашим глядачам я... нагадаю, что они могут писать свои меркования, свои оценки под этим видео. Ну и за тем, как подеи будут разгортываться далее, они могут сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.org.
Щодня, у любый час. У любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Добрый день. Витаю всех на «Свободе премиум». С вами Ганна Соус и мой суразмолца, российский письменник и публицист Виктор Шендерович. Добрый день.
Добрый день. Здравствуйте.
Мы в живом эфире поговорим про то, как распочатая Россией война супроть Украины поуплывала на отношения помеж российцами и украинцами, помеж белорусами и российцами, а так само про ставление до российской культуры. Я на русский язык сейчас перейду. Виктор, я в самом начале хотела вас спросить, вот эта война против Украины, как бы вы определили, это война Путина, это война КГБ или ФСБ, ну как эту спецслужбу назвать, или это война большой части российского народа?
Это, конечно, война Путина, но Путин... Есть такое в психиатрии понятие «индуцированный бред». Путин этим бредом имперским, антиукраинским, да, мессианским в значительной степени, он за 20 лет сумел индуцировать Россию очень сильно. И сегодня большая часть российского населения находится вот в этом магнитном поле, в этой индукции. Да? И это, конечно, очень печальная история. Сама война, сама по себе война, конечно, была развязана, это абсолютно путинская война, война оскорбленного самолюбия. Он неадекватно оценил ситуацию, он продолжал рэкет, он полагал, что Запад будет продолжать отступать, что Украина ничего из себя в военном отношении не представляет. Было неадекватное представление о силах. И это было, конечно, помимо того, что это было преступление, это была еще чудовищная ошибка, которая дороже всего обойдется именно России в исторической перспективе.
Вот я регулярно читаю вас в Фейсбуке и вижу, что вам, как человеку, который выступает против войны, который за своей гражданской политической позиции был вынужден покинуть Россию, часто приходится отвечать вот на все то, что думают украинцы теперь про тех, кто в России начал войну, кто ее поддерживает. Ну, абсолютно несправедливо, конечно, но приходится. Ну, как и белорусам приходится, тем, кто против войны. Вы нашли способ, как правильно реагировать на это?
Ну, нет, видимо, нет. Понимаете, нету одного, это не математика, тут нету правильного решения. Потому что миллионы людей и тысячи реакций. И кто-то, какие-то реакции кажутся мне более адекватными, какие-то менее адекватными, но если говорить в целом, то вы же понимаете, что это, в общем, это образ моего друга-психиатра Андрея Бельжо. Люди кричат от боли. И когда люди кричат от боли, довольно странно от них требовать, так сказать, правильной грамматики, правильных интонаций. Это кричит боль. Я стараюсь отличать... когда в человеке звучит боль и от спекуляции на этой боли. Бывают и такие случаи, потому что сегодня, так сказать, человек с украинской фамилией или когда-то уехавший в свои далекие эмигрантские края из Киева или Полтавы, он, некоторые люди считают себя вправе раздавать пощечины просто русским людям, людям русской культуры по факту своей принадлежности культуре украинской. Это не кажется мне слишком правильным, но, повторяю, я стараюсь как бы сдерживать свои реакции в этом случае, потому что очень часто в людях кричит просто боль. И я это понимаю.
Я хотела процитировать режиссера Сергея Лазницу. В Каннах он выступил с речью, которая очень обсуждалась. Вот одна из цитат. «Для всех нас культура – дело жизни. Сегодня все мы оказались на линии фронта. С одной стороны, те, кто требует запретить российский кинематограф и вообще отменить русскую культуру. С другой – те, кто против тотального бойкота культуры», так считает Лазница. На какой стороне вы? Какая позиция ваша?
Я, конечно, на стороне Лазницы, безусловно. То, что Чайковский и Толстой должны отвечать за мародеров из Бучи, это довольно странная позиция. Знаете, я как-то одной женщине, которая что-то жесткое писала мне, я осторожно заметил, что я понимаю, что она, поскольку она не может дотянуться до Путина, она раздает пощечины мне. Это сублимация. Это сублимация эмоционально очень понятная. Эмоционально очень понятная, в частности, мне, потому что там, ну, моя бабушка, одна из моих бабушек, не могла слышать немецкий язык спустя там 40 лет после окончания войны. Она все понимала головой про Гёте и Шиллера, про Бёли и там Гюнтерграсса, да, но она не могла слышать русской речи после того, что немцы сделали, да. Это очень понятное чувство. Очень понятно, что сегодня украинцам насильно пытаться впихивать там Пушкина или Толстого, это довольно странное занятие. Тут несколько пластов у этого разговора. Один пласт, ну, вот такой поведенческий, да, а второй, если говорить, собственно, о культуре, то русская культура в полной безопасности, Потому что ни Путину, ни Пушкину, ни Чайковскому ничего не грозит. Они уже в мировой культуре. Чайковский, Толстой, Чехов. Они принадлежат мировой культуре. И гораздо более важный вопрос, какое отношение мы, цивилизация Путина, мы сегодняшние. Цивилизация Путина, Шойгу, Кадырова, да, и не знаю уж кого еще, имеем, какое отношение мы имеем к цивилизации Чехова, Толстого, Рахманинова? Я думаю, что довольно небольшое. Я думаю, что главное уничтожение русской культуры происходит сегодня в России. Да? Вот там запрещают фильмы, там запрещают книги, там запрещают культуру, русскую культуру вполне. Там преследуют писателя Глуховского за текст. Там отменили юбилейный концерт дирижера Василия Синайского, 75-летие Большой филармонии в Петербурге, потому что он высказался против войны в Украине. Россия отменяет сегодня русскую культуру в значительной степени, современную русскую культуру. Россия же, российская Путин, условный Путин, несет ответственность и за эту пошлость, потому что они пристегнули и Пушкина, и Толстого, и кого угодно, они пристегнули к этой безумной войне. Да, когда в Херсоне вешаются портреты Пушкина, который косвенной цитатой как бы одобряет оккупацию Херсона, то не надо удивляться острой реакции украинцев. Еще раз, именно ответственность, это наша ответственность сегодняшней России за то состояние, за тот статус пониженной, так сказать, русской культуры и русского языка, который существует в мире.
Хотела про белорусский фестиваль, литературный фестиваль Прадмова поговорить. Он как раз проходит в нескольких странах сейчас. И ему предшествовали, вы знаете, горячие дискуссии, нужно ли приглашать российских авторов, вас в том числе, в условиях, когда Россия ведет войну в Украине. Но вот в результате и российских авторов нет на фестивале, и многие украинские литераторы не приехали. Вот это же разрыв какой-то, вот отношений между белорусскими и украинскими литераторами на этой почве возник. Как вам кажется, вот это была проблема в организации фестиваля, в плохой коммуникации? Или вот начинаются какие-то такие более глубокие процессы разделения, отрицания, правильные ли они?
Мне кажется, что это спекулятивная, так сказать, спекулятивная политическая история. Именно спекулятивная. Нет никаких проблем. Нет никаких, понимаете, между мной и Светланой Алексеевич, да, мною, Василем Быковым, да, и Лесем Адамовичем, да, и моими коллегами старшими, там, существующими в русской культуре, нету никакого противоречия, это высосано из пальца, это выдуманное противоречие, это спекуляция, в чистом виде спекуляция. Никаким образом присутствие великолепного кинокритика Антона Долина никаким образом не могло повредить, да, белорусской самоидентификации. Это все ерунда. Это изоляционизм, который никогда не кончается ничем хорошим. Внутри изоляционизма... Изоляционизм – это всегда игра на понижение. Всегда игра на понижение. Да? Запретить чужих, да, и ты займешь более высокое место, да, в местном соревновании. Ну, как если вместо чемпионата мира, да, по футболу только проводить чемпионат России. Ну, конечно, можно стать чемпионом в России, да, и считать, что ты чемпион мира. Но это неправильно, это изоляционистская позиция, она всегда идет, это всегда игра на понижение. И мне жалко, ну, мне жалко просто этого фестиваля, который не увидит Антона Долина, понимаете? Антон Долин обойдется, а вот мне кажется, что это выстрел себе в ногу. Еще раз, меня спрашивали, как я себя чувствую в качестве человека, который будет каким-то образом там перетягивать на себя одеяло. Там, и, мне кажется, сама постановка вопроса довольно глупая, честно говоря, потому что те, кому интересен я, будут слушать меня. Те, кому интересны другие там, сказать, авторы, будут слушать других авторов. Это вопрос на свободе. Этот вопрос решают люди на свободе. Когда этот вопрос становится администраторским и решается путем администрирования, ну, кто-то, кто хотел услышать меня, допустим, меня не услышит. Ну, я не вижу в этом большой победы белорусской культуры, признаю.
Ну, и вы давний друг демократической Беларуси.
Ну, это раз... другое. Это, уже, я, нет, это я, уже второй я... вопрос. Это уже второй вопрос, что я уже шутил, и не без оснований, что Белоруссия моя историческая родина, что все дедушки, бабушки из Мозыря, Гомеля и Бобруйска. Это само собой, то, что я там не за Лукашенко, мягко говоря. Это все разумеется, но это другой вопрос. Это совершенно другой вопрос. Даже если бы, так сказать, я не имел никакого отношения к Беларуси, и даже если бы я не был публицистом, который четверть века выступает против Лукашенко, да, довольно остро, все равно, вот просто там представитель русской культуры. Речь же идет о неприятии культуры языка и о размежевании по этому принципу. Это очень опасное размежевание. Это изоляционизм. Этот изоляционизм мы сегодня в России наблюдаем по отношению к Западу, да, вплоть до требований, раздающихся сверху, там, прекратить преподавание английского языка. Это все заканчивается, плохо. Это все такая Северная Корея в конечном счете. Ну да, можно запереться и внутри себя жить, внутри своей культуры. Но это довольно несовременное существование. Всякая культура существует, растворена в воздухе, так сказать, в воздухе мировой культуры. Всякая культура является частью мировой культуры. Только в этом осознании, как мне кажется, будущее. А в изоляционизме глубокое прошлое пещерное.
Как вы, как публицист, как литератор, как вам пишется во время войны? Пишется ли? И как вам кажется, вот какие жанры, форматы могут быть действенны, если так можно сказать, про литературу во время войны?
Слушайте, про литературу такого разговора и про культуру быть не может. Потому что каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит, как сказано у Акуджавы. У меня отшибло, да, какую-то там, я не могу, я не пишу стихи давно. А кто-то пишет блестящие стихи и вышло в Тель-Авиве, в русском издательстве «Бабель» небольшом, вышла книга стихов, написанных в эти первые три месяца войны. Замечательная русская поэзия. Пишется публицистика у меня, мною пишется публицистика. Кто-то через какое-то время, надеюсь, напишет большую прозу про эти дни. И тут не бывает, тут, так сказать, худшее, что может быть, это вот такие социалистические задания, да, да, написать роман или поэму, это не нужно. Много талантливых
людей. Я скорее спросила, вот как сатира, например, вот сейчас может сыграть. Например, вот недавняя эта история про чемоданчик, с которым ходят, ну, за Путиным, да, во время военных. Да, вот тут
Анна, сатира как раз. Тут сатире делать нечего, потому что тут жизнь давно уже перегнала реальность. Кроме того, после романа Сорокина «Норма» шутить про чемоданчик с дерьмом как-то уже даже неловко. Да? Это все полвека назад это все описано. Это наша сегодняшняя норма. Сорокин на то и хорошая литература, чтобы она, как Оруэлл, как Сорокин, чтобы она видела общие знаменатели и видела вперед, вглубь, сквозь стену эту историческую, на полвека, на век вперед. Я пишу публицистику сегодня. Лучше, хуже, второй вопрос. Иногда это более желчно, иногда более смешно. Это уже вопрос интонации. Но то, что интонация меняется и сдвигается в такие времена, это очевидно, невозможно делать вид, что ничего не изменилось. И всякий человек, существующий внутри культуры, существует в контексте. Контекст – основа культуры. И невозможно писать, как ни в чем не бывало, так сказать, в дни бучи, невозможно писать, как ни в чем не бывало что-то другое. Мы видим по Фейсбуку, вот какие-то люди продолжают немножечко неврастенично, как ни в чем не бывало, постить там кошечек, собачек и коктейли, да, и то, что еще недавно казалось милой глупостью, сегодня смотрится оскорблением. Это контекст, это меняется контекст. Ну, а еще раз говорю, это очень индивидуально, в том числе и восприятие индивидуальное. Вот у меня такое, а у кого-то другое.
А я еще о чем хотела поговорить. Вот белорусская демократическая лидерка Светлана Тихановская сейчас большую часть своих международных встреч посвящает тому, что ну, вот каждый день доносит до элит, до всего мира, кому может, что нужно разделять белорусов и Лукашенко с его силовым блоком. В ситуации с Россией все сложнее. Такого лидера, как Тихановская, за которого, ну, как считается, отдали большинство голосов белорусы, ну, хотя доказать это сейчас невозможно, но тем не менее, такого лидера нет. И очень большая часть россиян внутри страны поддерживает войну. И кто, и как, и кому в этой ситуации говорить, убеждать, чтобы разделяли российских противников войны и российских сторонников войны?
Ну, мы пытаемся говорить об этом, мы говорим, и многие говорят об этом. Существенная разница заключается в том, и вы об этом упомянули, что у Тихановской есть все-таки мандат. Тихановская выиграла выборы, это все понимают. Это все понимают. И она имеет право говорить от имени белорусов. Имеет право, она человек, выигравший выборы. Это, в общем, ясный, он не юридический, но он арифметический факт. В России, хотя все выборы, собственно, никаких выборов при Путине давно не было, никогда не было, и все это сплошной админресурс и фальсификация, тем не менее, человека, который имел бы, ну, почти юридическое право говорить от имени россиян вместо Путина, такого человека нет. А в остальном все то же самое. Все то же самое, и мы пытаемся объяснять это. И, так сказать, когда какие-то санкции ударяют в первую очередь по противникам Путина, да, это, конечно, глупость и большое одолжение тирана. Это надо понимать, что народы попадают в заложники. И надменное рассуждение о том, что ну вы же его выбрали или вы же его терпите, это рассуждение глупое и надменное. Тиранов терпят. Тираны ломают руки-ноги, выжигают каленым железом. Чингисхана терпели, Гитлера терпели, Сталина терпели, да, какого-то Иди Амина, там, кого угодно. Да, тиран, который скармливает крокодилам оппозицию, остальные, кто не скормлены крокодилом, да, они его терпят чаще всего. И упрек заложникам в том, что они заложники, это вещь довольно глупая. Сегодня белорусы и россияне в чистом виде заложники. Белорусы яснее это осознали, и их выбор, их попытка выхода мирным путем, неудавшаяся попытка выхода мирным путем, но она все-таки зафиксирована, да, эта попытка. В России такая попытка провалилась 10 лет назад, в Беларуси год назад, да, в России 10 лет назад, когда были тоже огромные митинги против фальсификации выборов и так далее. Мы заложники. И те, кто этого не понимают, это люди, ну, в общем, либо небольшого ума, либо не, так сказать, лукавые люди, потому что это совершенно очевидно.
Российские демократические силы очень горячо поддержали белорусскую революцию, мирную революцию, которая не привела к переменам. Как вы думаете, ну, в истории, конечно, нет сослагательного наклонения, но, тем не менее, если бы Беларусь тогда была больше поддержана всем миром вот, в то время, может быть, не было бы этой войны России против Украины, если бы белорусская революция победила?
Не знаю, может быть, все равно была бы, потому что тем яростнее вел бы себя Путин, да, оставшись в изоляции. Может быть, все равно была бы. Это все-таки психиатрическая война в значительной степени. А что же касается уроков белорусской мирной революции, ну, видимо, в следующий раз белорусы не будут снимать обувь перед тем, как встать на скамеечки. Видимо, как-то по-другому будет, когда придет следующая волна. К сожалению, белорусский опыт, как, собственно говоря, и русский опыт Болотной площади, подтверждает печальное наблюдение о том, что мирные перемены возможны там, где существует хотя бы представление о процедурах, какая-то обратная связь. Да? Когда выходит миллион людей в Праге в 89 году на улице, это означает смену власти. Это означает смену власти, потому что власть не представляет себе никакого, так сказать, инструментария, да, другого. Да? Никому в голову не приходит, даже в коммунистической Чехии, да, никому не пришло в голову просто там огнеметами, как в Северной Корее. А в случае с Россией, с Белоруссией, в случае с тиранами, которые уже не могут уйти от власти, к сожалению, мирный протест, он просто выдыхается, и потом, да, начинаются репрессии. И, видимо, в следующие разы и в России, и в Белоруссии все будет не так мирно, но, может быть, более эффективно.
Ну, вы же, наверное, понимаете, что люди, которые сняли обувь и встали на лавочке, это один из образов мирной революции, и да, они совсем разные были, не только такие. И вот на эту революцию не стоит, видимо, смотреть только с точки зрения вот шариков, цветочков, ОМОНовцев и вот этого.
Разумеется, нет, Анна, давайте я тогда уточню свою мысль. В этом нет никакой иронии, потому что я сам из тех, кто снимает обувь, да, перед тем, как встать на лавочку. И я сам бы хотел, чтобы мирный протест, это был идеал Болотной площади, да, мирный массовый протест привел к переменам. Но для этого нужны механизмы. Если этих механизмов нет, если общество так разделено, как оно разделено в Беларуси, собственно, на палачей и жертв, то мирный протест, они понимают, понимаете, какая штука? Там чешские коммунисты даже понимают миллионный митинг как сигнал на выход. Да? Они понимают, что они политически проиграли, потому что они в Чехии. А Лукашенко сигнала на выход мирного не понимает, он понимает только силу, как мы, в общем, могли бы догадаться. Вот. Поэтому речь просто о том, что, к сожалению, если бы тогда состоялся на волне, на 200-тысячной волне, да, если бы состоялся штурм, да, если бы, да, то пролилась бы кровь, безусловно. Но, увы, некоторый подсчет, да, я думаю, что в итоге крови пролилось бы меньше, чем пролилась просто при Лукашенко в его пыточных, да, в его пыточных в его концлагерях, и если считать всех, кто еще будут уничтожены. Я думаю, что, к сожалению, в этом есть некоторая историческая правда. Но вы правы в том, что проверить невозможно. Проверит история на каком-то следующем витке.
Скажите, пожалуйста, что будет с Россией после войны?
Ну, это зависит от того, когда закончится эта война и чем она закончится. Ничего хорошего не будет, это ясно. А будет либо по немецкому образцу на десятилетия вперед стыд и позор, репарации, поражение, экономическая разруха, да, план Маршалла. Но плану Маршалла предшествует капитуляция. Понимаете? Без капитуляции никакого плана Маршалла быть не может. Значит, либо Россия осознает себя, то есть какая уж не есть элита России, да, что-то меняется внутри, и Россия меняет курс и начинается снова попытка возвращения назад с репарациями, с унижением, с отдачей наворованного, с признанием, с огромной исторической работой на десятилетия вперед, как у Германии, исторической работой по осознанию и исправлению ошибок, тогда, через пару десятилетий, как и у Германии, есть шанс вернуться в цивилизацию. Если Россия будет настаивать на своем особом имперском пути, на крови, на изоляции, на войнах имперских, это только означает, что через пару десятилетий, тройку, ее ждет просто распад. Просто распад, потому что сил удерживать полицейскими мерами провинции уже российские, не про Украину даже. Я про Кавказ, про Татарстан, про Калмыкию, про Башкирию, про Дальний Восток. Удерживать все это силой сил не будет. И начнутся центробежные тенденции. Это все длинная история, ну то есть для истории очень быстрая. Несколько десятилетий – это в пределах погрешности для истории. Значит, либо федерализм, либо действительно выход из империи, да, выход на свободу, и возвращение в мир. Либо деградация и распад.
Что будет с Белоруссией после войны?
Белоруссия Лукашенко намертво привязана к путинской России. Они скованы одной цепью. Поэтому, конечно, судьба Лукашенко, я думаю, прямо зависит от исхода этой войны.
А что будет с Украиной после войны?
Вот с Украиной после войны все будет хорошо, потому что Украина стремительно стала нацией благодаря Путину. Уже нет никакой Западной Украины, Восточной Украины. Украина – молодое, не очень сильное государство, недавно созданное, сшитое из-за, так сказать, по перфорации, которую было легко рвать, да, из-за остатков империй, да, восточная, западная, австро-венгерская, польская, русская, немцы ходили, да, кто там, кого там только не было. Украина была молодым, неокрепшим государством. Путин сделал очень много для того, чтобы Украина осознала себя как цельная нация. И полагаю, что как раз с Украиной все будет хорошо, в том смысле, что она войдет в Европу, де-факто уже вошла в НАТО, осознала себя как нацию, выйдет из-под влияния Путина, никакой уже Украины как части Русской империи уже не будет, это ясно. Украина ценой огромных жертв победит, конечно.
Дякую великие. У живым эфире «Свободы» премию был российский публицист, литератор Виктор Шендерович.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. З Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Сёння про змену годов и календар. Цяперашнія беларускія назвы месяцаў празрыстыя значэннем, бо звязаныя з прыроднымі з'явамі. Пытанне выклікае хіба што чэрвень. Этымолягі кажуць, што назва звязаная з чырвоным колерам, але не наўпрост. Улетку выводзіліся чэрві, якіх сушылі, таўклі і рабілі фарбу, зноў жа чырвоную. Кастрычнік, хутчэй за ўсё, наватвор эпохі нацыянальнага адраджэння, ад кастрыца, адыходы лёну, калі яго мнуць. У іншых славянаў паздзернік, ад паздзер'я, паздзіранага з таго ж лёну. Цікава, што ў камуністычны час ад слова «кастрычнік» так і не ўтварылі беларускага адпаведніка слову «октябрята». У скарыны, а гэта 16-е стагоддзе, месяцы завуцца і з лаціны, генуар, апрыль, октябрь, і па-народнаму – стычань, люты, марац, квецень, май, чырвец, ліпец, серпень, урэсень, лістапад, грудзень, просінец. Некаторыя розняцца ад сучасных, але супадаюць з суседскімі – польскімі, чэшскімі, украінскімі. Заўважма, лістападам у скарыны завецца 10-ы месяц, адпаведна нашаму клімату. Дрэвы ж рэальна ападаюць у кастрычніку. Цяперашні ж лістапад, 11-ы, як быццам узяў імя ў паўднёвых народаў з цяплейшым кліматам. Паводле Івана Насовіча, што запісваў народныя словы ўжо ў сярэдзіне 19-га стагоддзя.
Просто людины большей частью употребляют древнее название месяцев, как то сечань – январь, лютый – февраль, березовик – март, кветень – апрель, червец – июнь, липец – июль, серпень – август, уресень – сентябрь, поздерник – октябрь, листопад – ноябрь, студень – декабрь.
Так, у ягоных записах сечань – стародавняя назва месяца января. Сечань – насячець плечи лёдам. А студзень – древнее название месяца декабря, цяперашні снежань. І прыклад – студзень хораша застудзіў. Магчыма, імя месяца ссунутае з прычыны юльянскага часалічэння, якое і тады адставала ад астранамічна больш дакладнага грэгарыянскага амаль на 2 тыдні. Скарынаў і Насовішаў календар сведчаць, што бальшыня цяперашніх беларускіх назваў не выдумка мовотворцаў пачатку 20-го стагоддзя. Цікава, аднак, што няма ў Насовіча 5-го месяца. Ластоўскі дае як адпаведнікі маю, лацінскага паходжання, перш травень, але таксама май, і заўважае, што май также назова зелені, асабліва лісцястых дрэў. Наламай маю. Маіць альбо умаіць хату, прыбраць зеленню. Але, мяркую, цяпер травень мае болей шанцаў абжыцца. Ён сістэмны поруч з чэрвенем ці студзенем. Каляндарныя даты. Хто ведае школу, той сутыкаўся з тым, што дату па-беларуску і па-расейску цяпер патрабуюць пісаць па-рознаму. Па-расейску ставіць лічэбнік у назоўным склоне 1 января, а па-беларуску – у родным 1 студзеня. Тут ёсць прапушчанае слова, якое і вызначае склон лічэбніка. У расейскай гэта слова «число» – «восьмое число сентября». У беларускай расейскаму слову «число» у матэматыцы адпавядае слова «лік», часам «колькасць». А ў календары ў нас даты або проста дні. Калі нешта адбылося ці адбываецца? 8 дня верасня. 8 верасня. А цяпер лічым гады. Вось Купалава паэма «На куццю», дарэчы, забароненая за саветамі.
Вы, другі верныя ганцы, як лета сёлета на лета, усе пагранічныя капцы, абходзьце зноў з маім прыветам. Гуслямі, лукам і святлом будзіце, клічце і свяціце. І так спануйся їхнім сном, каб сон їх щез і усталі житі.
Летась, сёлета, на лето. Называць прынамсі чатыры паслядоўныя гады па-беларуску можна кожны адным словам, не нумаруючы іх. Летась у мінулым, сёлета у гэтым, на лета у будучым годзе. Ад старабеларускага лета, што і значыла год. Яшчэ можна дадаць пазалетась у пазамінулым годзе. Адпаведна, віно пазалеташняга ўраджаю, леташняя бульба, сёлетняя калядная ялінка і спадзевы на налецце. З вами быў Вінцук Вячорка.